ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. В студии также обозреватель радио «Спутник» Федор Ужов. Всем привет.
Доброе утро всем. Доброе утро, Никита.
Доброе утро. Начинаем мы с новостей о коронавирусе. Пик заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, наступит в середине февраля. Об этом заявила профессор Наталья Пшеничная из Роспотребнадзора.
Она добавила также, что уже омикрон добрался практически до всех субъектов Российской Федерации, так что через 2-3 недельки мы ждем, что он начнет доминировать над другими штаммами и в регионах. Однако беспокоиться нам стоит не только омикрона. В этом уверен врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болевок, который заявил, что после того, как закончится всплеск омикрона, нам необходимо будет готовиться к витку распространения новому штамма Дельта, который мы уже успели подзабыть на фоне вот этой шумихи с омикроном. Он привел, Болебок, такое сравнение с фигурой верблюда с двумя горбами. Вот он с этим предложил сравнить вот эти два пика, которые последуют друг за другом. В начале февраля, уверен Болебок, будет пик омикрона. После этого начнется спад омикрона, и затем будет подъем заболеваемости дельты. На графике, заявил Болебок, это будет выглядеть как двугорбый верблюд.
Да, ну и картинка.
Да, один штамм в итоге сменится другим, начнется подъем заболеваемости, но тогда уже, я не знаю, почему мы ограничиваемся двумя горбами, это верблюдика, пускай уж тогда будет и трехгорбый, четырехгорбый, ведь у нас могут и другие.
Мутант.
Да, он мутировал из-за коронавируса, ведь у нас могут быть и другие штаммы, я так понимаю, дельта никуда не делась, но эти другие штаммы никуда не делись, а почему тогда не
Но другие все-таки были вытеснены в свое время дельтой. А сейчас вроде как и омикрон взялся активно за вытеснение, но все же, как показывает практика, не во всех странах ему удалось это лидерство единоличное завоевать. Вот в России тоже пока еще дельта свои позиции держит, к сожалению.
Действительно, не во всех странах, потому что в Чехии собирались в марте отменять большую часть ковидных ограничений, однако отменяются, похоже, в феврале. Уже даже появились слухи об открытии границ Чешской Республики. Правда, там тоже есть свои игры, в частности, с принятием такого закона, согласно которому постановления ВОЗ будут превалировать над государственными. Но это уже другой вопрос. А вот что у нас будет, как у нас будет с пандемийными ограничениями, кстати говоря, в этот пик мы ожидаем, вот именно если мы говорим об омикроне, самые очень высокие показатели суточной заболеваемости, об этом опять-таки Пшеничная заявила. После этого, я так понимаю, мы сможем выдохнуть на какое-то время, но если Болебок окажется прав, то выдох этот продлится не так уж и долго.
Угу. Но на самом деле традиционная картина, когда сначала в мегаполис приходит новый штамм, потому что люди чаще ездят за границу, ну и вообще мобильность и, в принципе, выше, да, взаимодействие больше, плотность населения выше, а потом это все распространяется по регионам, и если сейчас, по заявлению московских властей, пошла вниз заболеваемость в Москве, ну, во всяком случае, стабилизировалась, нету такого роста прямо экспонентного, то в регионах как раз-таки сейчас вот наблюдается рост, и в том числе омикрон все больше и больше процентов отвоевывает у дельты, может быть, и у каких-то других штаммов, но, похоже, их настолько сейчас мало осталось, если вообще осталось, что даже информации никакой нет по этому поводу.
В общем, в целом посмотрим, что у нас будет с омикроном, затем посмотрим, оправдается ли заявление Болибок, вернее, подтвердится ли заявление Болибок о том, что нас ждет двугорбый верблюд с дельтой. Но если это подтвердится, останется лишь наблюдать, что у нас будет после этого.
Традиционно в эфире «Радио Спутник» мы заглядываем на сайт stopcoronavirus.rf, чтобы посмотреть там статистику. Но для статистики по госпитализациям, по выявленным случаям еще рано, это примерно ближе к полудню все происходит. А вот по вакцинации обычно выкладывают в пятницу. Но пока по вакцинации данные на этом сайте только за 4 февраля. И вообще неплохо было бы, наконец, уже добавить данные по ревакцинации. Вроде бы как это тоже все фиксируется, добавляется в реестры на госуслуги. Мне кажется, это достаточно легко сделать, потому что именно ревакцинация может стать выходом вот из сложившейся ситуации, потому как и омикрон, и дельта, к сожалению, преодолеваются обычные вакцины. Ну, в смысле, не в 100% случаях, но эффективность, она снижается, вакцин, при противостоянии этим новым штаммам. А вот если вы делаете себе бустерный укол, то вы примерно, опять же, эту эффективность пододвигаете вот к первоначальной, там где-то уже ближе к 80-90%.
Кстати, а в эту статистику вакцинации привитые иностранными вакцинами не вносятся?
Нет.
Только наши три?
Да.
Потому что у меня есть несколько знакомых уже, которые Джонсоном привились. Модерна не знаю, а вот Джонсон & Джонсон минимум двоих знаю. Интересно, сколько у нас уже наших граждан полетели в ту же Венгрию. Так, как это называлось?
Вакцина-туризм.
Вакцина-туризм, точно, да.
Да, было дело. Ну, в смысле, и все это продолжается. Хотя, например, в Хорватии вроде как лавочка прикрылась. Там сначала было очень много российских туристов, но потом то ли вакцина стала заканчиваться, то ли нужно было ревакцинировать местное население.
То ли мы всех перезаражали.
Ну, как-то так, в общем, в Хорватии уже так активно не прививают, а, например, в Венгрии, как ты сказал, в Сербии, хоть это и не страна Евросоюза, но есть договоренность о взаимном признании сертификатов. Ну, в общем, варианты есть. Были бы, так скажем, средства добраться, долететь до туда. Делаем сейчас паузу к следующим новостям. Наконец, переходим к Олимпиаде в Пекине, которая открылась торжественно накануне, но переходим мы, пробрасывая вот этот мостик от предыдущей новости с COVID-19, потому как отменили товарищеский матч по хоккею между сборными России и Латвии. Он должен был состояться сегодня, должен он был предварять уже официальные олимпийские соревнования, которые в хоккее стартуют чуть позже, на следующей неделе, именно мужские, потому что женщины уже вовсю играют. Так вот, и должны были как бы размяться в таком соревновательном ключе, но 7 зараженных в латвийской команде было выявлено, и теперь россияне будут уже сами с собой тренироваться.
Да, причем не все, потому что, например, вратарь Дмитрий Шугаев, он сдал так называемый сомнительный тест еще в аэропорту. Последующие тесты, которые он также сдавал, уже показали отрицательный результат. Он, судя по всему, не заражен, однако, тем не менее, в этой тренировке он участвовать не будет. В принципе, ситуация с COVID-19 в Олимпийских играх или на Олимпиаде, она не самая печально, хотя, может быть, и не самое веселое, хотя и не самое трагическое, наверное, потому что за сутки в Пекин, среди прибывших в Пекин спортсменов было выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19. Естественно, это все не очень позитивно сказывается на тенденциях заработка медалей. Я напомню, что атлеты будут вести борьбу за 109 комплектов и первые 6 этих комплектов должны были бы обрести своих владельцев или хозяев как раз-таки сегодня. Однако, как следует из сообщений китайских властей, 26 инфицированных были обнаружены в аэропорту, когда они только прилетели в китайскую столицу. Из этих 26, 20 человек — это спортсмены или члены олимпийских делегаций. Но затем были еще 19 случаев, которые уже были выявлены в олимпийском пузыре. Естественно, всех зараженных отправляют немедленно на карантин. На этом их участие в Олимпиаде, я думаю, можно сказать, заканчивается, потому что они не могут принимать участие даже в тренировках. О том, в каких условиях содержатся спортсмены, мы говорили еще вчера. Судя по всему, их не очень здорово кормят. Что насчет того, что, в принципе, ожидает нас на Олимпиаде, вот несмотря даже на эти подпорченные, скажем так, участие, подпорченную судьбу некоторых спортсменов вот этим COVID-19, ожидает нас участие в оптимальном составе нашей команды в биатлоне.
Да, сегодня ждет нас смешанная эстафета в 12 часов, время московское. Не забываем, что Пекин на востоке, поэтому там все рано начинается, и кто-то уже даже самым-самым ранним утром начал свои соревнования. Ну, вот такие более-менее топовые соревновательные виды, где разыгрываются медали, они все-таки сдвигаются ближе к вечеру, чтобы в Европе могли последить хотя бы в адекватное время за соревнованиями.
Также ждем забег в скиатлоне на 15 километров.
Да, там тоже есть шансы на медаль у нас.
Да, Наталья Неприяева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина. Мощный состав. Посмотрим, что спортсменки покажут в лыжных гонках. Вчера мы говорили про фигурное катание, и вот сегодня тоже ожидаем, ну, как не сказать, не забег, а соревнования на коньках. В частности, выйдут гражданки России, вернее, российские спортсменки, да, российские спортсменки Наталья Воронина и Евгения Лаленкова. В запасе Анастасия Григорьева.
И это шорт. В продолжении командных соревнований, верно?
Да, совершенно.
Где уже выступили парни, где выступили пары, танцы. И вот очередь за девчонками, которые, надеемся, должны с запасом выиграть, чтобы преодолеть все судейские препоны, как кажется, например, заслуженной спортсменке российской Татьяне Навке, которая выступала в танцах на льду. Да, ей не понравились оценки
американцев. Она посчитала, что эти оценки нарочито занижены, потому что у американцев есть цель топить нас. Это цитата. Она так прокомментировала. Нельзя это, наверное, назвать поражением, но тот факт, что Настя Мишина и Александр Галямов уступили китайским конкурентам, получив 8, от американской судьи, получив от американского арбитра, прошу прощения, 81,12 балла, это говорит само за себя, почитала Навка, потому что все остальные судьи дали российским спортсменам выше 82 баллов. По мнению Навки, это показатель того, что американцы будут, грубо выражаясь, топить нашу сборную, потому что мы для них главные конкуренты.
Ну, так и есть. Вот по предварительной таблице американцы опережают нас на 2 балла, 28 против 26, третьими идут китайцы, 21 балл. Япония 20. Наверное, остальные все-таки не смогут навязать борьбу за медали. Ну, там Италия, Канада, в общем, все фигурные страны, назовем их так. Но сегодня, сегодня не будет, по-моему, соревнований. Или будет по фигурке? По фигурке вот на завтра я вижу расписание, причем раннее, в 4:30 по Москве короткая программа у женщин стартует в командных соревнованиях, у мужчин произвольная будет. Это также все продолжаются командные соревнования. Мы помним, в Сочи так все начиналось, когда наши выиграли золото, не без усилий Евгения Плющенко.
А сегодня потом в 11:30 по московскому времени будет забег на 3 километра в конькобежном.
У женщин, да, в конькобежном.
Воронина и Лаленкова выходят, болеем за них.
Угу. А также, так, про скиатлон уже было сказано, хоккей женский, вот я называл, там, конечно, Канада уже бесчинствует вовсю. Казалось бы, да, вывеска Канада-Финляндия, но ожидаешь равного матча. Но если мы говорим о мужчинах, у женщин 11-1, и это еще не закончен матч, еще 2 минуты есть у Канады, чтобы сделать счет 12-1. А такой счет у них был как раз-таки в первом туре против швейцарок. Нашим девушкам сегодня играть с американками. В 16:10 начнется матч.
Будут топить.
И, к сожалению, судя по букмекерским котировкам, ну и вообще по расположению, да, на вот этой такой глобальной карте хоккейной, мы все-таки в разных находимся точках, и канадки, и американки, они как будто бы на голову сильнее, но посмотрим, надеемся, хотя бы без разгромов.
Американки, обойдется. Кстати говоря, сборную Финляндию обыграли тоже 5-2.
Да, американки сильные хоккеистки. В общем, следим за Олимпиадой. Я думаю, сегодня будем возвращаться по ходу соревнований, когда там будут разыгрываться комплекты. Пока сделаем небольшую паузу и еще о спорте, но уже не зимнем.
В эфире «Радио Спутник».
Российская сборная обыграла украинскую национальную команду в мини-футболе. Это чемпионат Европы, это полуфинал. И таким образом команда Сергея Скоровича обеспечила себе выход в финал этих соревнований.
3-2 обыграла сборная России сборную Украины с таким вот счетом. И, наверное, самый мощный момент — это был гол Артема Ниязова. Уже весь интернет пестрит видео, на котором запечатлено, как он с помощью ножниц забрасывает обратный гол в ворота. Вернее, мяч в ворота.
Сейчас какая-то уже гандбольная терминология — забрасывает. Но там действительно как будто рукой настолько четко он положил в ближний угол.
Я вот еще не очень внимательно посмотрел видео, смотря или не смотря в ворота. В любом случае, сейчас этот момент считается самым вкусным.
Но все же, я бы поспорил, потому что был еще сейв нашего голкипера Путилова за 70 секунд до конца матча с пенальти. Не забили украинцы пенальти, били на силу по центру низом. В мини-футболе такое проходит порой, но вот остался на месте наш вратарь. Он немного подпрыгнул и в таком реально гандбольном стиле отразил ногами.
Точно, его уже называют героем матча. Я думаю, что вот их обоих можно назвать героями этого матча. И, кстати говоря, Путилов, когда комментировал вот эту победу, заявил, что ощущали мы, то есть спортсмены, поддержку наших фанатов. Кстати говоря, с поддержкой фанатов здесь отдельная интересная история. Есть сообщение о том, что украинские болельщики, которых было больше, чем русских, перекрикивали наших болельщиков и в силу количества, и в силу большей энергии, что, естественно, в любом случае придавало таких моральных сил украинским спортсменам, но, тем не менее, победа осталась за нами, разве что можно, наверное, посоветовать болельщикам более активно в будущем поддерживать
надо сказать,
спортсменов.
Что играли в Амстердаме на арене «Зига Дом», и, в общем-то, как бы это нейтральная площадка. Тут вопрос, наверное, сейчас главный в том, сколько болельщиков может добраться туда. Потому что я думаю, что украинским сейчас проще туда доехать. Во-первых, без виз. Во-вторых, взаимное признание сертификатов о вакцинации. Из России же добраться до Амстердама есть подозрение, что посложнее. И, скорее всего, даже, наверное, с пересадкой.
Да, это вполне возможно сыграло.
Понятно, что есть наши представители в странах Бенилюкса, и не только, которые могут на автомобилях подъехать, но тем не менее факт, что украинцев было больше, они были громче, но это не помешало нашим ребятам обыграть, хоть и в сложном матче, потому что чуть ли не всю вторую половину украинцы, которые вынуждены были отыгрываться сначала с 0-2, да, потом вот с 3-2, они играли в 5 полевых, то есть они сняли вратаря, и раскатывали вот с пятым полевым, который выполнял функцию вот этого такого последнего защитника, разыгрывающего. И это сложно, когда на одного человека меньше, как будто в меньшинстве. Ну, понятно, что там нельзя терять мяч, иначе можно, да, сразу обрезаться, там, как в хоккее, получить гол, но в мини-футболе там более-менее четко футболисты катаются. Вот так вот украинцы буквально катали, что называется, почти всю вторую половину, но нам удалось даже не столько удержать счет, сколько... Ну, хотя, учитывая, да, события последних там нескольких минут, действительно удалось удержать счет. Все же сильный соперник, играли в финале неоднократно. Ну и мы, не лыком шиты, надо сказать. Правда, давно не выигрывали с 99-го года. И хотим в этот раз, наконец, это сделать. Встретимся в финале сборной Португалии. Это действующие чемпионы Европы. Они обыграли испанцев тоже в сложном матче. Проигрывали 0-2. Не были фаворитами. Испанцы тоже очень сильные. Семикратные чемпионы Европы по мини-футболу. И вырвали победу 3-2. Во второй половине. И в воскресенье сыграем мы с португальцами за чемпионство европейское, а украинцы померятся силами за бронзу со сборной Испании. Делаем сейчас паузу и продолжим. Как удачно у нас мостики сегодня прокладываются, да, российско-украинское противостояние. В футболе такая редкость последние годы, да и в мини-футболе вообще в любом виде спорта. А вот в политике отнюдь не редкость. Сегодня около полуночи по московскому времени на сайте Bloomberg появился заголовок о вторжении России на Украину, который, правда, был сразу почти удален.
Вот честно скажу, когда читал новость про мини-футбол, такое интересное чувство внутри было удивительное. Вот как будто всего этого безумия нет. Вот встретились вот русские, украинцы на спортивном матче, посоперничали, одни других обыграли. Как будто все нормально. Вот раз и спортивное состязание. А нет, Bloomberg нас 12 часов ночи все-таки по голове так он нам постучал, сказал, что нет, вы проснитесь, у нас тут война уже началась. Вот, правда, затем они едва ли не извинились. Да почему едва ли извинились? Потому что их заявление звучит следующим образом. Мы, то бишь Bloomberg, готовим заголовки для многих сценариев. И этот заголовок был случайно опубликован на нашем веб-сайте. Я еще раз ваше внимание на этом заострю. Россия вторгается в Украину. Ну, это не похоже на случайную ошибку, это не опечатка, да? Ну, как бы то ни было. Bloomberg, сожалеем об этой ошибке, мы расследуем причину. Я, может быть, не знаю, мало в журналистике переработал, но в редакции за публикацию заголовков, за их написание и прочее отвечают конкретные люди. Ну, что можно расследовать?
Но им тоже свойственно ошибаться.
А что расследовать-то?
Может быть, все-таки у нескольких доступ есть. Знаешь же, есть там модераторы, постмодераторы, редакторы.
Я думаю, что это русские пробрались, взломали и опубликовали.
И из Канады на грузовичках подъехали.
О, это отдельная тема, мы сейчас это затронем. Прежде чем мы скажем...
А мы затронем, да, это?
Конечно. А куда же без этого шедевра? Мы напомним вам, что наш дипломат Антонов, кстати говоря, уже назвал обвинения США, а США заявили, что мы готовим провокацию на Украине, кощунством. Он также заявил, что это лживые обвинения, которые не соответствуют действительности и являются частью информационной войны. Еще раз, это российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ну и еще раз повторил официальную позицию Москвы. Россия не собирается ни на кого нападать.
Ни на кого нападать. Заинтересована в добрососедских отношениях с народом Украины. А что насчет того, что затронул так вот краешком мизинца мой коллега, канадцы, но это уже совсем, конечно, феерически. Мы на прошлой неделе вам сообщали о том, что в Канаде...
Дальнобойщики бастуют.
Да, так точно.
Объясняли причины.
В Канаде забастовки дальнобойщиков против ковида ограничений. Так вот, нашли все-таки там русский след, все-таки смогли. Журналистка Нил Коксал или Коксал, не уверена, как ее фамилия верно звучит, выдвинула теорию о том, что не просто даже мы поучаствовали, а эти акции могли быть спровоцированы русскими. Правда, телеканал CBC, поскольку начался скандал в Канаде, я так понимаю, что сами канадцы сказали, вы совсем обалдели. Это наши протесты. Это мы боремся против ковид-ограничений.
Наши водители грузовиков.
Наши. Где вы там русских нашли? Вот, CBC выпустили заявление, которое лучше бы не выпускали. Они так попытались исправить ситуацию, но получилось только хуже. В этом вопросе необходимо было сослаться на данные опасения экспертов, заявили в CBC. В итоге общество взбунтовалось еще больше. Сказали, что организаторы акции хорошо известны, и ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты, заявили канадцы. Ну, посмотрим, что будет дальше.
Но, с другой стороны, а где так не бывает? У нас же тоже, извините, там соберутся против какой-нибудь площадки, точнее, против постройки парковки на месте детской площадки, а какой-нибудь депутат возьмет да и ляпнет. А это же все силы Запада организовали.
Да? Это НАТО.
Или вот были там, значит, стычки, я не помню, это Мордовия или Пензенская область, цыган с местными. Ну, цыгане там тоже местные, просто они живут в своих поселениях, да. А тоже вышел, значит, местный руководитель и сказал, это все Запад организовал.
Местные цыгане, это интересно.
Бывает, да. Ну, вот так вот. Все, на этом новостная разминка заканчивается. Работали для вас Федор Ужов, Никита Воронков. Спасибо.
Новостная разминка.